Сегодня мы с вами будем читать текст из Ветхозаветной книги, которую мы вспоминали с вами на занятиях духовных в прошлое воскресенье. Книга «Екклесиаст», 4 глава, 17 стих. Книга «Екклесиаст», 4 глава, 17 стих. Страница 669 в стандартных изданиях. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Аминь. Книга «Екклесиаст», как и притчи, которые в Библии расположены по соседству, притчи Соломона, содержат так называемые изречения мудрости. Мудрость – это часто такая забытая христианами добродетель, хотя она занимает важное место не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Господь Иисус, посылая своих учеников на проповедь, говорил им о том, что они должны быть мудрыми, как змеи. И апостол Павел, когда пишет послание Коринфянам, тоже пишет очень интересную фразу о том, что верующий человек не должен быть тем, кого можно обозначить как дитя умом, как ребенок умом. Апостол Павел призывает не быть детьми умом. Когда мы читаем с вами важнейшую евангельскую заповедь, первую, о любви к Богу, то, среди прочего, Господь Иисус Христос говорит о том, что Бога нужно любить разумением. То есть не просто всеми чувствами, не просто всей душой, но и разумением, что тоже подразумевает, что мы, общаясь с Господом, должны мудреть, в общем-то. Не просто уметь, а именно мудреть, потому что мудрость, чем она характерна? Она характерна тем, что мы не просто что-то знаем, что-то понимаем, но что мы умеем практически что-то делать, умеем правильно практически жить. И начало мудрости, как об этом неоднократно говорит Писание, страх Господень. Подлинная мудрость – это умение жить в соответствии с Божьей волей. И она проистекает из страха Господня, из нашего внутреннего благочестия, когда мы искренне стараемся соответствовать тому, чему мы должны соответствовать, исходя из Божьего Слова, к нам обращенного. Вот что часто происходит, к сожалению? Отсутствие этого процесса. К сожалению, очень часто бывает, что увеличение нашего стажа христианского, оно не означает увеличение мудрости. Хотя это парадоксально. Мы с вами читаем слово, мы слушаем проповеди, некоторые еще читают дополнительно какую-то христианскую литературу, в общем, тоже не бесполезную. Тем не менее, никакого ощутимого продвижения нет. Иногда мы живем, вот знаете, таким неким запасом из прошлого. Очень многие люди благодарят Бога за то, что произошло с ними, когда они пришли ко Христу. Особенно это касается людей, которые, обретя Христа, радикально изменили свою жизнь. Вернее, Бог радикально изменил их жизнь. Когда человек беспробудно пил, погибал от наркотиков и потом обретал Христа, то, конечно, разительная перемена происходит в его жизни. И здесь есть за что благодарить. И вот человек благодарит год, и два, и три. И это хорошо, потому что в нас должно быть благодарное сердце. За все благодарите, конечно, исполнение этого повеления включает и наше прошлое. Это прекрасный наш старый баптистский гимн «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй», он об этом. Мы не должны забывать тех благословений, которые Бог нам подарил в прошлом. Но нельзя жить только этим. Я думаю, что каждый из нас, даже у кого на первый взгляд не было такого разительной перемены, слишком заметной для окружающих, потому что не всегда Господь призывает людей с самого дна. Иногда Господь призывает людей относительно благополучных. И в этом случае перемена нашей жизни все равно происходит, но она не такая явная, не такая видная. Все равно нам, конечно, всегда есть за что Бога благодарить. Но опять же, не только это. Мы не всегда отдаем себе отчет, что Бог не только в нашей жизни совершил что-то когда-то, там 10-20 лет тому назад, избавил нас от какого-то греха или вообще от греховной жизни, что само по себе хорошо. Мы не всегда отдаем себе отчет, что Бог хочет менять нас в течение всей жизни. Вот есть эта заложенная Богом программа. Святой, да, освящается еще, как мы читаем в Откровении Иоанна Богослова в 22 главе, в 11 стихе. Потому что только когда в нашей жизни постоянно происходят позитивные духовные изменения, мы по-настоящему живем в соответствии с Божьей волей. Здесь хотелось бы вспомнить еще несколько текстов, ну, например, великое поручение Иисуса Христа, самый конец Евангелия от Матфея, 28 глава, мы читаем в 19 стихе и в 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это программа на всю нашу христианскую жизнь. Мы во Христе, в единстве со Христом, учимся жить в соответствии с Божьей волей. А это подразумевает, что мы меняемся. Помните, мы, кажется, не так давно, ну, какое-то время назад обращались к посланию Иакова И вот мы с вами размышляли о том, что Бог хочет, чтобы мы были не слушателями забывчивыми, а подлинными исполнителями Его Слова. То есть не просто информированными, да? Духовный рост, он не состоит в том, что мы становимся более информированными, более богословски грамотными. Скажем так, это некая предпосылка духовного роста, но это еще не сам духовный рост. Сам духовный рост начинается тогда, когда мы то, что нам открыто, начинаем применять. И значит, даем Богу менять наше мышление, во-первых, а во-вторых, нашу жизнь. И вот очень плохо, когда мы не настроены на это изменение. Вот мы с вами постоянно говорим о том, что христианская жизнь это, с одной стороны, действие Божьей благодати, с другой стороны, ответ человека на это действие Божьей благодати. Вот в том, что Бог дает нам во Христе изобилие своей благодати, мы можем быть уверены. А вот в нашем ответе мы далеко не всегда можем быть уверены. Итак, Бог хочет нас менять во Христе Иисусе. Когда мы взираем на Голгофский крест, для чего мы это делаем? Не просто же для того, чтобы вспомнить, что было 2000 лет тому назад, и все. Мы взираем на Голгофский крест для того, чтобы уподобляться Христу, чтобы подражать Христу, чтобы ориентироваться на Христа в нашей повседневной жизни, чтобы учиться от Него любви, кротостью, смирению сердца. Наше общение со Христом по Божьему замыслу является преображающим общением. И если это происходит, то мы со временем обретаем духовную мудрость, то есть способность все в большей и в большей степени, становясь похожими на Христа внутренне, поступать в этом мире, как Он поступал. В общем, жить мудро, то есть правильно перед Богом, так, чтобы наша жизнь, она действительно проистекала для Божьей славы, к чему мы, собственно, и призваны, о чем нам Новый Завет говорит в разных текстах. Но мы часто противодействуем Божьим планам в отношении нас. В прочитанном нами тексте в конце есть вот эти слова: «Ибо они не думают, что худо делают». Они не думают, что худо делают. То есть люди, а в данном случае здесь имеется в виду Божий народ, члены Божьего народа, не думают, не понимают, иными словами, что они плохо поступают перед Богом. Это проблема, которая неоднократно, я бы сказал, очень часто присутствует в Библии, начиная со множества ветхозаветных текстов и заканчивая текстами новозаветными. Вот когда мы читаем так называемые синоптические Евангелия, первые три Евангелия, Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки, то мы постоянно сталкиваемся со сценами, где Иисус так или иначе обличает фарисеев. Вот это очень интересно, потому что на первый взгляд это выглядит довольно странно. Потому что фарисеи совсем не безбожники. Даже в некотором роде это люди духовно дисциплинированные, духовно грамотные, богословски подкованные. И, между прочим, не чуждо и практического благочестия. Это были люди, которые не только сами себя почитали людьми, находящимися на правильном Божьем пути, но и которые имели, как правило, очень хорошую репутацию у израильского народа. Вот эти в некотором роде умницы, которые Писание изучали, которые готовы были ради изучения Писания жертвовать временем, которые много постились, которые десятину давали. Ну, в общем, пытались максимально быть благочестивыми людьми. Но именно с этими людьми у Христа не было единомыслия. Почему? Потому что Христос видел, что за фасадом внешнего благочестия, внешнего благообразия скрывается недолжное состояние сердца. Христос иногда был очень резок, когда он общался с фарисеями. Нет, Христос не ругался, он просто называл вещи своими именами. Он, например, мог назвать этих людей накрашенными гробами, да? Имея в виду, что внешне есть такая очень благообразная гробница, а внутри-то все это чем наполнено? Он говорил о том, что они очень заботятся о внешнем, состоянии сосудов, да, а что внутри-то чаши. Вот беда. Люди внешне благочестивы, а внутренние были гнилые. Но тут вот что интересно, почему они этого не замечали? Я не знаю, задавались ли вы когда-нибудь таким вопросом, а почему фарисеи не замечали того, что внутри они духовно гнилые? Они не замечали именно потому, что они внутрь-то не особенно заглядывали. Они были сосредоточены на чем? Главное внешне все сделать правильно. Главное внешне все соблюсти. Так, молились 2 часа, так, молодцы. Библию изучал 3 часа в день, молодец. Галочку поставил, 2-ю галочку себе поставил. В общем, какой я молодец, да? План по 10 не перевыполнил. Даже там с какой-то маленькой травки, муравки, с которой можно бы ничего и не давать, отдал. В общем, какой я молодец. Дело в том, что внутренние изменения, процесс освящения, который связан с обретением духовной мудрости, это тяжелый процесс, это тяжелая работа. Намного более тяжелая, чем поститься, молиться по много часов в день и изучать Писание ночи напролет. Вот в чем дело. Поэтому проще сосредоточиться на внешнем, ставить себе внешние цели в своей, в общем, жизни верующего человека. И вот смотришь на внешний фасад свой и думаешь, какой я молодец. А если подумать о том, что я уже забыл, когда в последний раз я дал Богу что-то в себе изменить, то, может, и вспомнить не смогу. Но это не важно. У меня есть зато рекорды по молитве и изучению Священного Писания. А то, что при этом я не исполнитель слова, а слушатель, я готов слушать Бога часами, но таким образом слушать, что у меня в одно ухо влетело, а в другое вылетело, но об этом лучше не задумываться. Потому что тогда же мой образ героя духовного в моих собственных глазах, он же меркнет. А я хочу и сам о себе думать хорошо, и чтобы другие обо мне думали тоже хорошо. Поэтому внутрь себя заглядывать не будем, не надо. Сказал Христос: «Бойтесь закваски фарисейской». Вот он об этом говорил, о том, что, к сожалению, и ученики Христа могут заразиться фарисейским мышлением, таким лицемерным благочестием, когда внешне все образцово-показательно, пусть завидуют мне белой завистью, да, а вот внутренне, ну, а про внутренние не будем. Да, когда-то 10 лет тому назад Бог избавил меня от такого страшного греха. Слушай, когда это было? А что было 5 лет назад, 2 года назад? Что было вчера? Что сегодня Бог поменял в тебе? Вот важный вопрос. А мы тоже так иногда, когда-то давным-давно Бог меня спас, Бог меня вынул из греховной ямы. Да, это все правда, но это было когда? А сейчас-то что происходит? А сейчас мы тоже часто не думаем, что худо делаем. Потому что не думаем о том, о чем думать неудобно. о чем думать для нас некомфортно. Такое состояние духовного застоя не есть что-то новое, не есть то, что присуще только новому поколению. Помните этот вопль апостола Павла в послании Галатам в 4 главе, в 19 стихе? «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Даже у нас в синодальном переводе совершенно справедливо в конце фразы стоит восклицательный знак, потому что это именно восклицание, это именно крик души апостола Павла. «Но когда же вы, наконец, дети Божьи, начнете быть похожими на Христа-то по-настоящему-то? Когда же вы дадите-то Христу сделать ваш характер христоподобным? Когда же, наконец?» А что мы? Мы молодцы. Не пьем, не курим, не прелюбодействуем. Библию читаем, по воскресеньям стараемся быть в церкви. У нас же все нормально, Господи. У нас наша духовная и церковная жизнь, она идет своим чередом. Все как положено у нас. Внешность блюда идеальна почти. И вот мы очень тоже часто не думаем, что плохо делаем-то. Не думаем, что мы на самом деле за фасадом внешнего благочестия скрываем сердце, которое уже давно не готово внимать Божьему Слову. Внимать по-настоящему. И вот здесь ситуация какова? Ситуация может измениться только тогда, когда человек этого захочет. Опять же, благодати Христовой у нас хватит на все и всегда, когда мы готовы ею воспользоваться. А мы не всегда готовы. Но если мы захотим, если мы будем готовы на эту боль, а это боль, конечно, осознать свою духовную наготу, свое духовное несовершенство, осознать то, что мы, может быть, годами не даем Богу с собой по-настоящему работать, вот тогда, благодаря действию благодати Христовой, у нас открывается путь для духовного изменения, для духовного обновления, для выхода из духовного застоя. Вот теперь давайте посмотрим, что у нас сначала текста, о котором мы с вами говорим. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». Есть обстоятельства, когда Бог особенно бывает близок к нашему сердцу. Когда, вернее, есть условия для того, чтобы Бог был особенно близок нашему сердцу. Давайте мы с вами вспомним текст из Евангелия от Матфея, который, конечно, нам в общем, хорошо известен. 18 глава Евангелия от Матфея. Здесь речь идет о совместной молитве христиан. В общем-то, о молитве христиан на богослужении. 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Нужно понимать, что нельзя эти слова рассматривать как слова, которые имеют отношение исключительно к церковной молитве. Потому что в нормальном случае молитвенное состояние сопровождает нас в течение всего богослужебного собрания. Молитва – это не только когда мы Богу что-то говорим. Молитва – это вообще-то диалог. Мы Богу что-то говорим, Бог говорит нам. И вот в этом состоянии молитвенного диалога мы находимся не только когда есть молитвенная часть служения, а когда мы слушаем проповедь, когда мы поем, когда мы слушаем, как другие поют стихотворение, читают. Если мы погружены в то, что поется, читается, то, о чем проповедуется, то мы находимся в состоянии диалога с Богом. По сути, это и есть молитвенное состояние. И наоборот, если мы даже молимся, но при этом говорим только мы, но не даем место в сердце для Божьего ответа, то это полноценной молитвой назвать, в общем-то, нельзя. Так вот, когда мы присутствуем на богослужебном собрании, Христос особенно близок к нам. И здесь не нужно искать точных объяснений, как это происходит. В общем-то, это духовная тайна. Казалось бы, какая разница, открыл я Библию дома или открыл я Библию в собрании? Читаю я сам книжку или слушаю проповедника? Разница, тем не менее, есть. Она есть на духовном уровне. Хотя мы ее объяснить не можем, да? Поэтому посещение церкви – это не просто такой благочестивый еженедельный обычай. Это нечто большее. Мне нравится одна байка. Я не думаю, что это обязательно произошло в действительности, но есть такая история, ее рассказывают американские верующие. Как притча, она все равно поучительна. Говорят, однажды в 19 веке была ситуация, один ковбой с юга приехал в столицу Соединенных Штатов, в город Вашингтон, и в воскресенье решил сходить в церковь, и не в простую церковь, а в ту церковь, где, как он слышит, прихожанином является президент. Ну вот, приехал он в церковь, заранее пришел, вот, и все никак ему... Как-то сердце все время у него беспокойно, он все озирается, глазами ищет президента, начинает других дергать. Слушайте, а вы не знаете, президент сегодня будет? Президент сегодня будет? Ну, в конце концов, одному джентльмену это все надоело. Он говорит: молодой человек, я не знаю, будет ли президент, но Иисус Христос обещал быть. Вот понимаете, в наше, в общем, такое скромное собрание, да, из нескольких душ, ну, не из нескольких, пусть из пары десятков, вот в такое, какое есть собрание, мне приходит Господь Иисус Христос, чтобы с нами пообщаться каждый воскресный день. Это великая честь для нас. Вот пусть нас не смущает убогость нашего здания, какая-то бедность обстановки. Вот на те 2 часа или 2,5 часа в воскресенье это наше внешнее убогое здание есть своего рода дворец, потому что сюда приходит незримо сам Господь. И вот я думаю, что смущать может Господа, это не бедность нашей обстановки, Ну хорошо, не дворец может быть, да, но тем не менее место встречи с Господом. Так вот, я думаю, что Господа вряд ли смущает бедность нашей обстановки. А вот что его может смутить, это духовная бедность наших сердец. Так вот, Господь действительно обещал быть. Когда мы собираемся, даже если это совсем маленькая церковь, еще меньше нашей, в истории христианства чего только не было, каких только маленьких церквей не было, даже туда приходит Господь, чтобы особым образом пообщаться со своей церковью. Именно поэтому наблюдай за ногою своею. Когда израильтяне приходили в храм, они туда, в общем, приходили примерно для того же, для чего мы приходим каждое воскресенье в церковь, чтобы побыть в особо близком присутствии с Господом. Более близким, максимально близким на земле, в максимально близком на земле присутствии Господа побыть. Вот для Израиля возможность наиболее близкого такого общения с Господом – это было посещение храма. Для некоторых даже постоять где-то рядом с храмом в ветхозаветные времена. Потому что понятно, что там, например, женщины не имели возможности, да, там так близко подходить к святому святых, как мужчины, да, и вообще непосредственно к помещению храма, внутри помещения храма находились только священники. Но тем не менее. Что происходит? Что там происходило? Когда люди шли в храм, они чувствовали Божье присутствие, оно было особенно реальным. Если наши сердца открыты, то каждое воскресное богослужение мы можем ощутить особое присутствие Бога. Близость присутствия Бога, скажем так, здесь будет особый, потому что мы уже с вами говорили об этом, что происходит в собрании. Здесь Бог говорит с нами не только на личном уровне, но и на общинном, на коллективном уровне. Опять же, мы это не можем выразить в каких-то точных формулировках, но это духовная реальность. И потому идет ли речь о ветхозаветных верующих, или идет ли речь о новозаветных верующих, нужно наблюдать за ногой, когда ты идешь в Дом Божий, когда ты идешь на особую встречу с Богом. Что это значит? Это значит находиться в духовно сконцентрированном состоянии. Нам трудно находиться в духовно сконцентрированном состоянии, потому что здесь все против нас. Наши заботы, наши проблемы, которые мы носим в нашем сердце, суета жизни, темп современной жизни – все против нас. Все против того, чтобы нам сосредоточиться на главном, на духовном, чтобы нам сосредоточиться на Христе. Но есть одно «за» – это благодать Христова, которая, если мы этого захотим, позволит нам, когда мы идем в воскресенье в молитвенный дом, когда мы идем на богослужебное собрание, находиться в духовно сконцентрированном состоянии, позволит нам настроиться на Божью волну. Но ничего не произойдет, если сами мы этого делать не будем. Тут можно вспомнить очень многое, да? Например, о том, с какими мыслями мы ложимся в субботу, о чем мы молимся, о чем мы молимся, когда встаем в воскресенье утром, о чем мы думаем, пока идем в Дом Божий. О чем мы молимся и молимся ли вообще, когда мы дошли в Дом Божий? Но все в конечном счете связано с одним, с благоговением перед Богом, которое мы испытываем или не испытываем в воскресный день. Здесь уже у каждого личная ответственность. Если мы богобоязненны, то благодать Христова все сделает, и мы будем и думать о Божьем, а не рассеивать свои мысли. Мы будем и молиться, придя в дом Господень, о том, чтобы нам ощутить пользу от Божьего присутствия. Мы будем следить за нашими мыслями, чтобы они не рассеивались. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Что для нас воскресный день? Что для нас богослужебное собрание? Что для нас церковное общение? С одной стороны, это всегда привнесение чего-то от нас. Мы приходим в Дом Божий, ну, в том числе и для того, чтобы послужить. Это нормально. Почему же тогда нужно быть готовым более к слушанию, нежели к жертвоприношению? Тут речь идет не о том, что нужно быть готовым к слушанию, а не к жертвоприношению. Так не ставится вопрос. Да, мы приносим Богу жертву хвалы, и это нормально, это хорошо. Когда есть вклад наш в служение, так и должно быть. Но есть, тем не менее, нечто более важное, чем ту песню, которую мы можем спеть, стихотворение, которое мы можем прочитать. Это важное есть что? Есть то, что Бог хочет сказать сегодня нашему сердцу. Я боюсь, что иногда мы, современные христиане, больше верим не в то, что Слово Божье живо и действенно, а верим в какие-то технические вещи. Конечно, верующие должны стараться служить Богу качественно. Никто не отменил и не может отменить текста Священного Писания о том, что проклят, кто дело Господне делает небрежно. Да, это так. Если я могу стихотворение прочитать лучше, а я не подготовлен, это небрежность. Если я могу петь не фальшиво, а фальшивлю, это небрежность. Если проповедник не прикладывает ума и сердца к подготовке проповеди, к духовному размышлению, к тому, чтобы самому прожить тот текст, о котором он говорит, он делает тоже небрежность, и мы все понесем за это урон духовный, если не исправимся, если не покаемся. Но одно дело стараться для Бога сделать все правильно, это хорошо. И совсем другое дело думать, что в наше качество как бы все упирается. Вот если бы у нас был хор под руководством какого-нибудь выдающегося регента, вот тогда бы мы почувствовали Божие присутствие. Если бы у нас проповедниками были люди, как Виктор Гам и Билли Грэм, вот тогда бы наши сердца открылись. Слушайте, а вот это уже неправда. Вы себе можете представить более совершенного проповедника, чем Господь Иисус Христос? Я, например, не могу. И что? Фарисеи его слушали и каялись. После каждой проповеди Иисуса были толпы фарисеев, которые в прахе и пепле молили у Бога прощения. Найдите мне такое в Евангелии. Апостол Павел пишет Коринфянам, да, иногда его слушали, иногда нет. Тоже не последний проповедник, великий муж Божий, но слушали апостола Павла те и тогда, кто готов был открыть свое сердце. И когда готов был открыть свое сердце? И наоборот. Я очень рад, что меня в духовной молодости научили одной истине, которая мне помогает и по сей день. Я не помню, кто меня этому научил, но спасибо тому человеку, кто бы он ни был. Меня научили вот чему. Даже из самой плохой проповеди можно извлечь духовную пользу. Если сердце открыто, то даже плохая, объективно плохая проповедь может произвести духовные изменения. Если сердце мы закрываем, нам и Билли Грэм не поможет, и Виктор Гам не поможет. И даже если бы апостол Павел воскрес, это нам бы не помогло. Вот в этом смысле надо быть готовым к слушанию. Христос обещал быть всегда, когда собирается его народ. Он особенно близок к нам во время богослужебного собрания. Он готов нас менять, он готов нас освящать, он готов нас делать подобными себе, подобными Христу. Вопрос, готовы ли мы к слушанию. Ведь это тоже, понимаете, часто такая игра в прятки своего рода, нехорошая игра, когда мы прячемся от Бога за служение. Иногда бывает так у христиан. Я настолько в служении, что мне и о себе-то подумать некогда. И вот если мы думаем что-то подобное, ну, а кроме того, у нас дела, у нас родные, у нас и так далее, да? Вот если нам о себе подумать некогда, мы на опасном пути. Это означает, что мы закрываем свое сердце от действия Божьего. Нам должно быть дело до себя и до своего духовного состояния. Только тогда мы можем стать благословением для других. Господь предоставляет нам возможности. Вопрос к нам, как мы этими возможностями пользуемся? Мы в следующее воскресенье будем с вами участвовать в вечере Господней. Это вообще особый момент близости Христа и Церкви. Вопрос каждому из нас, кто будет участвовать. Мы придем для того, чтобы Бог нам что-то сказал. Мы придем для того, чтобы Бог нас что-то изменил. Мы придем для того на вечерю, чтобы стать чуть-чуть более похожими на Христа, чем мы были до этого. Или мы придем просто, чтобы совершить привычный благочестивый обряд. Это вопрос, который стоит перед каждым из нас лично. И никто, кроме нас, с этим вопросом разобраться не может. Да, Бог нам поможет, если мы вступим с Ним в диалог. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». Пусть эти слова побудят нас к двум вещам. Во-первых, к тому, чтобы мы действительно были готовы к встрече, к особым встречам с Господом, которые происходят в церкви. А во-вторых, чтобы мы готовы были меняться под воздействием Божьей благодати. Христос умер для того, чтобы мы, во-первых, спаслись, а во-вторых, освящались. Пусть Господь благословит нас не пренебрегать теми благословениями, которые нам Господь открывает во Христе Иисусе. Господь хочет, чтобы мы жили полноценной благословенной жизнью. А эта полноценная благословенная жизнь проистекает из наших с Ним встреч, как личных, так и особенно церковных. Господь все всегда делает хорошо. Господь все всегда делает отлично. Мы не всегда готовы к тому, чтобы общаться с Богом в полной мере, чтобы общаться плодотворно. Пусть мы настроимся на это общение, тогда мы увидим, насколько благословенные изменения могут прийти в нашу душу, в наше сердце, в нашу жизнь. Пусть Господь нас этим благословит. Аминь.